Сегодня мы завершаем исследование темы «Путь к центру Вселенной». И перед нами последняя, десятая тема, которая называется «Путь во святилище». Путь во святилище. На первой встрече мы с вами вспоминали один удивительный отрывочек из Священного Писания, из книги Псалтирь. Это 76 глава, 14 стих. Книга Псалтирь, 76 глава, 14 стих, говорит следующее. 76:14. «Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш?» Кто из вас помнит, что оригинал говорит здесь на самом деле? «Путь Твой во святилище». Как и сказано, например, в современном переводе «Живой поток», «Боже, Твой путь в святилище». Это дословный, корректный перевод. Бог в святилище показывает свой путь, свой план. План спасения, план восстановления, план возвращения утерянного рая. Бог показывает, каков Он. Бог демонстрирует свой путь. Еще раз. Боже, Твой путь в святилище. И вот на протяжении последних 9 вечеров мы изучали Божий путь во святилище. И Господь нас обильно благословил не только интеллектуальными познаниями, но и конкретными практическими ресурсами для духовной жизни, когда мы продвигались от ворот до святая святых святилища. Божий путь, Твой путь в святилище. Помнит ли кто-нибудь из вас, какой самый первый предмет святилища был упомянут в Откровении Моисею? Какой первый предмет святилища Бог повелел построить, изготовить? С чего началось откровение о скинии? С какого предмета? Как есть? Так, 25 глава книги Исход, 10 стих говорит: «Сделайте ковчег». То есть после того, как в 8 стихе сказано: «И устроят они мне святилище, и я буду обитать посреди них», первая деталь, первый предмет святилища, который упомянут, это ковчег Завета. Давайте посмотрим с вами, как последовательность описания предметов о святилище в инструкциях, данных Моисею, раскрывает нам Божий путь. Куда идет Господь? Каков Его путь? Итак, первый предмет – это ковчег Завета. Какой следующий? Тут Библия пригодится. Да. В 25 главе книги Левит указан следующий предмет. Было бы логично, если была завеса. Нет. Книга Исход, 25 глава, 23 стих, Исход 25-23, написано: «Сделай стол». То есть вторым предметом стол назван. То есть мы где уже находимся теперь? Во святом. Путь начинается во святом святых от ковчега, и потом переходит во второе отделение – стол. Следующий предмет какой в этой же 25 главе? 31 стих, подсказка. «Сделай светильник, минора, семисвешник». По-прежнему это второе отделение святилища. Дальше описывается, как нужно сделать покрывало скинии. Там было несколько покрывал разного цвета, разного материала. То есть рассказывается о том, собственно, каким образом она будет устроена, там размеры становятся очевидными и так далее. А вот, то есть, это информация о покрытии скинии. А когда мы продолжаем задавать вопрос, какой следующий предмет, вот из предметов, на которых совершалось служение, то мы доходим до 27 главы 1 стиха. И что там находим? Исход 27:1. Написано: «Сделай жертвенник». Тот жертвенник, который был обложен медью и находился где? На дворе святилища. Так, святое святых, святое и теперь двор. Дальше, после описания этого, в этой же 27 главе, после описания медного жертвенника сказано, собственно, сделай двор. Сделай двор. Дальше, после описания того, как нужно изготовить двор, то есть у нас теперь есть все пространства святилища, святое святых, святое и двор, так? После этого рассказывается о том, как нужно сделать одеяние для Аарона, его сыновей, то есть для первосвященника, для священников и для левитов. И когда мы снова возвращаемся к описанию, собственно, предметов, которые использовались в служении, то перед нами 30 глава, 1 стих. 30 глава, 1 стих. И написано: «Сделай жертвенник для приношения курений». То есть где мы снова оказываемся? Во святом. И вот дальше в этой 30 главе книги «Исход» в 6 стихе такие слова. Исход, 30 глава, 6 стих. 30 глава, 6 стих. «И поставь его, вот этот вот жертвенник для приношения курений, поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе». Где рассказ оказывается, на каком этапе, в каком месте, в каком помещении? Во святом святых. Итак, путь Господень начинается с самой внутренней части святилища, со святого святых, переходит во святое, выходит во двор до медного жертвенника, возвращается во святое и возвращается назад во святое святых. Вот это путь Господень. Чтобы это проиллюстрировать, давайте взглянем на макет скинии, который я показывал вам несколько раз во время этих встреч. Вот как выглядела скиния Моисея. Воспользуемся указочкой. Итак, путь. Вот он, вот отсюда, красную точку видите? Вот отсюда, с ковчега, где Божий престол, где Божие присутствие. Вот отсюда начинается путь Господа во святилище, дальше оказывается во святом, доходит до жертвенника, возвращается назад и снова оказывается во святом. Это путь Господа. Путь твой, Боже, кто закончит? Во святилище. Путь твой, Боже, во святилище. Господь показывает, что Он с места обитания Своего, с престола Своего, дойдет до того места, где жертву приносят, и вернется назад во святое, и вернется назад во святое святых. Теперь быстренько, вы уже знаете, чему соответствует медный жертвенник. Это соответствует Голгофе. Это жертва Агнца Божия Иисуса Христа. Агнец Божий был распят. И это соответствует медному жертвеннику, на котором все жертвы приносились. Давайте смотреть на путь Господень еще раз. Начинается он в небесном, во святом святых, у Божия престола, на Божьем престоле, проходит во святое, оказывается, на земле приносится жертва, и Господь возвращается назад во святое и возвращается назад во святое святых. Правда здорово? Путь Господень, вот самим порядком описания предметов во святилище совершенно явственно прослеживается в одну сторону и в обратном направлении. Давайте теперь посмотрим, как эти истины Священного Писания отражены в иных отрывочках, теперь уже ясным, не прообразным, не символическим языком. Приглашаю вас открыть послание к евреям. Сегодня мы главным образом будем работать с этой книгой Священного Писания. Послание к евреям, 1 глава, первые три стиха. Евреям, 1 глава, первые три стиха. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Кто-нибудь что-то заметил похожее? Итак, где начинается путь? Второй стих. Сказано, Он веки сотворил. Веки – это у нас? Современный перевод Кулакова говорит, сотворил вселенную. Перевод Кассиана говорит, сотворил миры. То есть тот, который сотворил мироздание, тот, который сотворил все. Дальше в третьем стихе есть интересная фраза, которая звучит так. «Будучи сиянием славы». Звучит похоже? Говоря языком святилища, где у нас сияние славы? Во святом святых, между херувимами, на крышке Ковчега Завета, на Божьем престоле. Он был сиянием славы. А дальше сказано, что он сделал? Третий стих. «Совершил собою очищение грехов наших». А это как осуществляется? Жертва принесена, кровь пролита. Это медный жертвенник. Он оттуда, с небес, из славы, сияния, величия, сошел на землю, отдал самого себя в качестве жертвы, совершил вот то, благодаря чему возможно было очищение грехов наших. Вы помните, что жертвы одной недостаточно. Если жертва заклана, а дальше кровь не побрызгана на жертвенник, или в случае грехов всего народа, если кровь не внесена во святилище, то все, грех не изглажен. Процесс не завершился. Так вот, он совершил с собою очищение грехов наших. Для этого ему нужно вернуться куда? Во святилище. Ему нужно побрызгать пред завесою, разделявшую святое и святое святых. Ему нужно помазать роги золотого жертвенника. И после этого написано в этом же третьем стихе, что сделал он? Воссел одесную престола величия на высоте. Аллилуйя! Это путь из центра вселенной, это путь из святого святых, из сияния славы на нашу грешную землю. Это жертва, это страдание, это искупление и возвращение назад во святое и затем во святое святых. Вот это путь Господа. И в этом пути открыт Божий план спасения. Дальше мы читаем в послании к евреям, в этой же самой книге, об этом пути кое-что еще. Посмотрим вместе на вторую главу, стихи 9 и 10. Послание к евреям, вторая глава, стихи 9 и 10. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания». Итак, где здесь путь? Путь Божий, как он отражен, какими словами выражен? Говорится в 9 стихе, «При терпении смерти он вкусил смерть за всех». В 10 стихе говорится о страданиях его, так? А далее есть важная фраза – «вождь спасения». Вот термин «вождь» что означает? Это кто такой? Какова функция вождя? В русском языке этимология очень хорошо отражает суть того, что в греческом оригинале. «Вождь» – это слово от какого корня? Какие однокоренные слова? «Водить», «вести», «проводник» и так далее, так? То есть он вождь, И в подлиннике именно так. Он первый, он идет первый, он вождь спасения, он его инициатор, он его пролагает, этот путь спасения. И если он вождь, то для того, чтобы быть вождем, помимо того, чтобы быть первым, еще одна характеристика нужна. Какая? Нужны? Ну, вечер трудного дня, я понимаю, конец недели, трудно, процессор бывает включается. Что нужно, чтобы быть вождем? Нужно, чтобы за тобой кто-то следовал. Человек может встать и говорить: «Я великий вождь», и он, может быть, даже так искренне считает и верит, но если у него нет последователей, он не вождь. Итак, он вождь спасения. И вот теперь самая удивительная фраза в этом отрывочке. Сказано, какой это вождь? Приводящий многих сынов в славу. Он, вышедший, исшедший из славы Божьей, из центра Вселенной, он, который сотворил все, он, который обитал в неприступном свете, он из этого сияния, из этой славы вышел, стал человеком, стал агнцем Божьим, осуществил это жертвенное служение. И вот, осуществив это, он теперь что делает? Он приводит многих сынов в славу. То есть туда, к Божьему престолу, туда, в центр Вселенной, туда, в сиянии славы, он вместе с собою ведет своих братьев. И он стал нам братом в результате чего и вследствие чего? Вследствие своего боговоплощения. То есть Бог стал плотью. И дальше во второй главе послания к евреям это очень подробно объясняется, как дети причастны плоти и крови, то и он тоже воспринял оные, потому что Бог восприемлет и так далее. То есть Господь Иисус Христос сошел с небес, осуществил свою жертву, отдал себя в качестве агнца Божия, вкусил смерть за всех и стал вождем спасения, и он приводит многих сынов в славу. Вот это путь Божий. Вот почему путь описания во святилище, когда говорится о том, какие предметы в какой последовательности изготовить, начинается именно из святого святых. И проходит до жертвенника, и возвращается назад. В 12 главе послания к евреям прочитаем стихи 1 и 2. Евреям 12 глава, стихи 1 и 2. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Узнаете Божий путь? Раз за разом Священное Писание провозглашает ту же самую истину. Итак, говорится о том, что перед нами есть поприще, есть путь, который проложен, есть дистанция, которая выверена, вымерена, есть путь, который нам нужно пройти. Но, слава Богу, этот путь уже пройден, потому что есть тот, кто назван начальником. Это соотносится с термином «вождь», синоним, так? Он начальник и совершитель. Это слово «совершитель» в подлиннике означает «дошедший до конца», «завершивший путь». То есть он начал этот путь, он есть начальник и совершитель веры Иисус Христос. То есть, когда мы говорим с вами о пути в Божью славу, о пути в центр Вселенной, о пути в Божье присутствие, мы всегда должны помнить, что этот путь уже пройден. Сам Бог вышел к нам, стал одним из нас, спас нас и теперь ведет нас в свою славу. Он теперь ведет нас в Божье присутствие непосредственно, даже еще в большую близость, чем была при сотворении Адама и Евы. Потому что теперь во Христе Иисусе, как мы с вами изучали уже, мы, все, кто вошел во Христа, все, кто стал частью тела Его, мы посажены с Отцом Небесным на престоле Его. Аллилуйя! В Нем вы воскрешены, вознесены и посажены на престоле. То есть близость к Богу в результате Боговоплощения стала еще большей, еще более глубокой. Это Божий путь. Это путь в славу, которым Он нас с вами ведет. И поэтому в Священном Писании, в послании к евреям в частности, очень много говорится о приближении к Богу. То есть Божья цель – найти нас вот там, на дворе, на земле, там, где соседствует грех и святость, там, где исповедуются грехи, там, где жертвы всевозможные приносятся и так далее, и так далее. Вот оттуда взять и привести нас в свою обитель, привести нас туда и очистить нас по дороге, и восстановить в нас образ Божий, и уподобить нас себе. И вот для того, чтобы осуществить эту цель приближения к Богу, у нас есть целый ряд призывов в послании к евреям. Давайте вспомним то, что мы читали уже в начале. 4 глава, стихи с 14 по 16. Послание к евреям, 4 глава, стихи с 14 по 16. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Итак, сказано, что Он что сделал? Он прошел небеса. Имея первосвященника, прошедшего небеса, да приступаем. То есть путь уже проложен. Он есть начальник и совершитель веры. Он есть вождь спасения нашего. Он в человеческом естестве прожил на земле здесь, одержал победу над грехом, принес себя в жертву, воскрес в прославленном теле и вошел на небо. И вот это путь, который Он нам проложил. Этим путем мы с вами идем и должны пройти. Потому сказано, имея священника, который прошел небеса, да приступаем. Да приступаем куда? К престолу благодати. Что такое престол благодати? Это ковчег завета. Потому что крышка ковчега переводится как крышка умилостивления, прощения, очищения, спасения. Это престол благодати, это Божий престол. Да приступаем с дерзновением, со смелостью, с уверенностью, с открытостью туда, непосредственно в Божье присутствие, потому что там мы можем получить благодать, милость и своевременную помощь. Аллилуйя! Нам открыт доступ в Иисусе Христе непосредственно в Божье присутствие. В 7 главе читаем на эту тему следующее. Послание к евреям, 7 глава, 25 стих. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Какое здесь ключевое слово в нашей теме? Приходящих, приближающихся, покрывающих дистанцию. Он может всегда, в любой момент времени, Он может всегда спасать приходящих, потому что Он всегда ходатайствует, потому что Он уже этот путь прошел. Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. В любой момент у нас с вами есть доступ туда, в Божье присутствие. В 10 главе послания к евреям еще чуть ярче, еще чуть подробнее описан этот путь. Стихи с 19 по 22 описывают приближение к Богу. 10 глава с 19 по 22. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим», снова слова «да приступаем». «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистившей сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». Здесь еще детальнее открыт этот путь. Итак, первое, с чего наш путь туда, в Божье присутствие, начинается? С какого момента? Посредством крови Иисуса Христа. То есть Он открыл этот путь, и мы можем входить туда, мы имеем это дерзновение посредством крови Иисуса Христа. Это ссылка на какой предмет во святилище? На жертвенник, на медный жертвенник. Это то, что стоит сразу у ворот. Итак, жертвенник вспоминается. Дальше у нас есть фраза «омыв тело водою чистою». А это где происходило, на каком предмете? Умывальница, оно же море. То есть это большой водоем, в который можно было полностью погрузиться. Так он призывает нас омыть тело водою чистою. Дальше еще есть одна фраза. Сказано, он вновь открыл нам через завесу, то есть завеса, которая отделяла святое от святого святых, завесу, то есть плоть свою. Напоминаю, что когда Иисус Христос предал свое тело, когда Он умер, тогда в этот момент связанная с Ним завеса в храме раздралась надвое. И потому теперь открыт полный, прямой, непосредственный доступ. И сказано, мы теперь можем входить во святилище. То есть Священное Писание в послании к евреям очень подчеркивает вот эту тему и подчеркивает, благодаря чему это возможно. Последний отрывок на эту тему, 12 глава, стихи 18-19 и с 22 по 24. Евреям 12 глава, стихи 18-19, с 22 по 24. Сказано, вы приступили, слышите, то звучало, да приступаем, а теперь вы приступили. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова. Вы приступили, но не к материальным объектам, которые можно увидеть здесь, на земле. Нету более святилища, нету более места, где Бог физически являет свое присутствие между двух херувимов на земле где-либо. Нету этого места. Но, тем не менее, вы приступили куда? Читаем дальше стихи с 22 по 24. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Итак, это не только призыв «да, приступаем», это описание чего? Это описание чего? Это описание реальности, состоявшейся в духовном мире, уже имеющий место. Вы приступили, вы вошли в Божье присутствие, вы приступили к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелам. Небесный Иерусалим, как мы узнаем из 21 главы книги Откровения, это скиния Бога с человеками. Это храм Божий, это место, где Божий престол находится, это то место, где осуществляется священнодействие, это центр вселенной. Вы приступили туда. Вы приступили туда, и к крови кропления, и к служению, и ко всему тому, что так красочно описано в книге Откровения, когда говорится о служении Иисуса Христа и ангелов, и 24 старцев в небесном святилище, там, в небесном граде. Это все уже реальность. Почему же тогда многие, кто знает Иисуса Христа, кому доступно Священное Писание, даже те, кто знает истину о небесном святилище, они живут на земле так, как будто ничего этого у них нет. ни доступа непосредственно к Богу, ни крови кропления, ни жертвенника курения, ни стола с хлебами предложений, ни семисвешника, ни умывальницы. Почему многие живут вот такой очень серой, такой очень посредственной, без побед, без силы, без Божьей славы, жизнью, которую и духовной-то назвать порой очень трудно. Когда человек никак не может совладать с какой-то греховной чертой своего характера или по-прежнему не разумеет, каково место закона Божия в Божьем устройстве мироздания и спасения, или когда человек давно не испытывал силы Божьей, или давным-давно к Священному Писанию не обращался, который не молится минимум утром и минимум вечером и так далее, и так далее. Есть один ключевой момент, дорогие, который отделяет тех, кто живет жизнью подлинной, настоящей, тех, кто уже вошел во святилище и кто наслаждается Божьим присутствием там и живет жизнью победоносной, жизнью наполненной силы, святости, Божьего присутствия и славы, и теми, кто всего этого не знает и даже начинает сомневаться, а есть ли Бог вообще? Одно ключевое понятие. Кто из вас его услышал в прочитанных отрывках? Чем отличаются те от других? Подсказка в 10 главе послания к евреям. В 10 главе. Читаю 10 глава, 22 стих. «Да приступаем с полною верою». Вот это водораздел. «Да приступаем с полною верою». Вера, детская, простая, непосредственная вера, которая принимает Слово Божие как реальность и начинает, исходя из этого, жить, исходя из этого, мыслить, исходя из этого, говорить, поступать и так далее. Вера. Да приступаем с полною верою. То есть всем этим могут пользоваться только на самом деле верующие люди. А понятие веры чуть дальше определено в 11 главе послания к евреям. Евреям 11 глава, 1 стих говорит: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Потому что если можно было подняться на какую-то гору, приложиться к каким-то святым объектам, как-то почувствовать Божий глаз и что-то услышать, то на время можно было бы испугаться и жить приличной жизнью. Но насколько хватило народа Божия? Насколько времени хватило народа Божия после того, как они услышали глаз, увидели гром, услышали этот вот трубящий шафар? На несколько недель, да, на парочку недель, скажем так обобщая. Потом сказали: нету этого человека, нету Моисея, неизвестно, что с ним сталось, давайте сделаем себе Бога, которого можно видеть. Которого можно видеть. Вера. Вера. Есть осуществление ожидаемого. Это именно осуществление, в других переводах овеществление, материализация. Благодаря вере, то, что нам обещано, тот статус, который нам принадлежит, благодаря тому, что соделал Иисус Христос, благодаря вере, это делается для нас реальностью. И это есть уверенность в невидимом. То есть, вот это вопрос, который каждый из нас сегодня должен для себя решить. Верю или не верю? Принимаю или не принимаю? После этого цикла проповедей можно продолжать жить как раньше. Кто жил победоносной жизнью, тот для себя мог узнать, может быть, какую-то новую информацию, новое вдохновение, более ясно и четко сформулирован теперь Божий путь и все духовные механизмы, которые Господь нам открыл в служении святилища. И жизнь таковых наполнится еще большей радостью, еще большими победами, еще большей силой. А те, кто веру не проявит, кто не сделает шаг веры, кто не приложит свою веру, а все так же и останется. Вдохновение через впечатление, возвышенное после этих вечеров, через некоторое время благополучно уляжется, потому что мы будем общаться с соседями, потому что вокруг нас будет мир, будут новости политические, будут катастрофы, и все это потихонечку-потихонечку опять заглушается. Помните притчу Иисуса Христа? Вышел сеятель сеять, да? Заботы житейские и так далее, и так далее. Заглушают. Заглушают. Вопрос веры является ключевым. То есть всем этим, вот каждым предметом во святилище и всеми духовными механизмами, которые открыты в Библии, мы можем пользоваться прямо сейчас. Вы приступили. Вопрос, вы приступили? Вы приступили? Полная вера. С полной верою. Вот это определяет итог того, происходит ли или не происходит нечто в жизни человека. Итак, наша тема сегодня – путь во святилище. Господь проделал этот путь из святилища к нам и назад. Но по дороге Он захватил нас. Он – вождь спасения, Он – начальник и совершитель. Он приводит многих сынов в славу. Это все для нас столь же реально и доступно, как для Него. Как же этот путь можно осуществлять на практике? Многое мы на этих вечерах уже рассмотрели. Сейчас я хочу предложить вам три практических способа применения этого пути, осуществления этого пути по предметам во святилище. Итак, во-первых, это отражает этапы духовного формирования. То есть путь от врат до святого святых описывает этапы духовного формирования и механизмы, которые нам для этого даны. Вспоминаем. Врата – это что? Это осознание благости Творца. То есть, когда человек начинает считать свои благословения, охрану, когда он начинает свой путь вспоминать, он понимает, что он чудом остался жив, он понимает, что это сверхъестественно. То есть человек, который вообще Бога не знал, когда он начинает анализировать свою жизнь, он приходит к выводу, что есть сверхъестественная сила в этом мире. Он начинает обнаруживать для себя Бога. И вот признание Божьей благости, признание Божьих благословений побуждает к чему? К благодарению. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалой. Во вратах мы начинаем благодарить Господа. То есть это нечто конкретное, что мы можем делать. Благодарность Господу, она полагает начало духовному опыту. В послании к Римлянам написано так. Благость Божия ведет тебя. Что дальше, кто помнит? Благость Божья ведет тебя к покаянию. Благость Божья. Не страх. Не ужас наказания, а благость Божья ведет тебя к покаянию. Поэтому вот когда человек начинает благодарить Бога и вспоминать, за что благодарить, он наполняется всем необходимым для того, чтобы сделать следующий шаг. Поэтому в духовном отношении врата – это первый этап духовного формирования, это благодарение Богу. Что у жертвенника происходит? Все жертвы там приносятся, а жертвы приносятся, большая часть их, да даже и мирная жертва все равно приносится на основании жертвы всесожжения, на основании жертвы, где перекладываются грехи. То есть мы вспоминаем свои грехи. Человек, наполненный осознанием реальности Бога, он чувствует голос Божий, он чувствует вот это обличение, осуждение. И на жертвеннике происходит встреча с Агнцем Божьим Иисусом Христом. Это чрезвычайно важно. Единственный путь к спасению. Агнец Божий, Иисус Христос, открывается на медном жертвеннике, и происходит возложение грехов на Агнца Божия. Это конкретный реальный этап на пути духовного формирования. Дальше, когда человек подходит к умывальнице, что там осуществляется? Он принимает крещение, говоря христианским языком, используя христианскую терминологию. Он погружается в воду, и это есть акт чего? посвящение. Он посвящает себя Господу. Он входит в завет с Господом. Он теперь желает соединить свою жизнь с этим благим и жертвенным Спасителем. Это крещение, это посвящение себя Господу. Дальше. Стол хлебопреложения приглашает нас к чему? Он приглашает нас на еженедельное богослужебное собрание. Он напоминает о том, что Бог обновляет свое присутствие по субботам. Хлеб был свежим именно в день субботний. Хлеб, я есть хлеб жизни, говорит Господь. То есть в духовном отношении это означает, каждую неделю человек посещает священные собрания, где Бог его освящает, где человек освобождает время, делает себя доступным для Божьей силы, для того, чтобы действовала Божья сила в нем. О чем напоминает нам семисвешник? Какой этап, какой вид духовного опыта напоминает нам о важности изучения Библии утром и вечером? Священник работал над ним утром и вечером. Минимум дважды в день следует читать Священное Писание, чтобы духовно возрастать, чтобы духовно формироваться, когда день начинается, когда день заканчивается. Это чтение и изучение Священного Писания, размышление, анализ. Дальше у нас жертвенник курения. Что там происходит? Там происходит вознесение фимиама. Да, направится, что? Молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое. Воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Жертвенник курения напоминает нам о том, что молиться следует минимум два раза в день, утром и вечером, при начале дня, при начале ночи. То есть устанавливается график молитвенной жизни. И в промежутках, естественно, всегда можно молиться. Но вот эти два момента очень важно записать в свой график, поставить себе напоминание в свой календарь, чтобы не отвлечься, чтобы не забыть молиться утром, молиться вечером. И, наконец, последний предмет – ковчег Завета. О чем нам говорит? Какую заповедь перед нами ставит? Какую Божью цель раскрывает? Сказано, я вложу законы мои в мыслях, в сердце, во внутренности ваши. То есть человек становится вместилищем Божьих заповедей, Божьего закона. Это отражение последнего этапа духовного роста, когда Божья воля полностью пронизывает человека от его мировоззрения до его слов, до его поступков. То есть человек становится ковчегом завета. Человек становится вместилищем. Сказано, я положу закон свой, я размещу закон свой, я вложу закон свой. То есть вот эта последняя завершающая часть пути туда, в центр Вселенной, связана с тем, что человек пропитан, пронизан Божьим Словом. Итак, вот это первое измерение, к которому, может быть, приложим путь от ворот до святого святых. Это этапы духовного формирования. Этот путь также можно осуществлять в рамках одной молитвы, в рамках каждой молитвы. Начинается молитва с чего? С благодарения. То есть первый этап молитвы – это благодарение. Когда после трудного дня, когда что-то не заладилось, были какие-то проблемы, какие-то вопросы так и остались нерешенными, человек становится на колени перед сном, то бывает так, что ему вовсе не хочется благодарить. Бывает так, что нету ни настроения, ни желания. Хочется, наоборот, вместо благодарности что-то прямо противоположное сказать. Но зная, что молитвенный путь начинается с благодарения, мы начинаем вспоминать, а все-таки было ли что-то хорошее? Ну, давайте проанализируем. А я по-прежнему в живых? О, аллилуйя! Это уже большое дело, потому что сегодня десятки тысяч человек не могут помолиться уже, так? О, первый повод для благодарности. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Начинаем вспоминать, как мы ехали, сколько было там вот этих вот аварийных ситуаций по дороге и так далее. Начинаем благодарить Господа. Что еще? Смотришь наверх. О, крыша есть над головой. Аллилуйя! Господи, благодарю Тебя за то, что у меня есть то, чего у многих миллионов на земле людей нету. И так далее. То есть начинает человек благодарить Господа. Скажите, что происходит минуты через 3, через 5, через 7 пребывания в таком состоянии? Что происходит? Человек наполняется Богом. Человек наполняется Божьим присутствием. Божья благость становится более предметной, более конкретной, более реальной. Человек начинает ощущать Божье присутствие. То есть благодарность, она открывает двери. Это в действительности врата. То есть любая молитва должна обязательно начинаться с благодарности. И чем дольше человек пребывает в состоянии благодарности, тем плодотворнее будет его молитва. Дальше. Что происходит у жертвенника в молитве? Что делается? Исповедание грехов. Мы вспоминаем свой день, или вспоминаем свою прошлую жизнь, или вот мы прочитали Слово Божье во свете Священного Писания, оказалось, что и это было грехом, а мы думали, что это простительно и вполне нормально, и ничего страшного, и так далее. Если Господь нас обличил через свое Слово, мы исповедуемся. Мы Господу называем свои грехи поименно, если исповедуем грехи наши. То есть вторая фаза молитвы – это наши грехи. Дальше. Что происходит? Происходит умывальница. Чему будет соответствовать умывальница в молитве? Это уже другая чуть проекция. Крещение уже принято, человек посвятил себя на служение. Умывальница о чем свидетельствует? Помните, первый раз Аарон и сыны его окунулись полностью для служения, и потом также в Йом-Кипур полностью окунались, то есть при начале служения полностью, а потом в промежутках что они мыли? Что Тора говорит нам? Они будут умывать руки и ноги. Перед тем, как служить на жертвеннике, перед тем, как совершать служение какое-то иное. То есть умывальница – это тема служения. Поэтому на этом третьем этапе очень уместно в рамках любой молитвы поговорить с Богом о вашем служении. Вот, может быть, Дух Святой давным-давно уже вас зовет совершать вот то служение, в котором у общины есть большая нужда. А вы все это самое, некогда да некогда, сил нет, там или есть препятствия и прочее, или, может быть, когда на пенсию выйду, больше будет свободного времени и так далее, и так далее. А здесь есть возможность об этом подумать, об этом помыслить и попросить у Господа. Если вы уже какое-то служение совершаете, попросите благословения вот на это служение. Или, может быть, планируется какое-то мероприятие в том отделе церковного служения, в котором вы совершаете служение. Или, может быть, это служение, к которому вы причастны косвенно. То есть, тема служения Господу, чтобы оно было чистым, чтобы оно было искренним, чтобы оно было успешным, чтобы Господь благословил ваше служение, служение ваших детей и так далее, и так далее. Об этом молиться можно очень много, в зависимости от объема вашего служения. То есть этот третий этап осуществим в молитве также. Теперь, что касается стола, что касается светильника и что касается жертвенника воскурений, это в основном явление, говорящее о графике. Согласны? Стол раз в неделю богослужение, светильник дважды в день священное писание, жертвенник курения дважды в день молитва. Но мы сейчас как раз говорим именно о молитве. Поэтому мы это отделение святого пропускаем в силу того, что оно к молитве не относится, кроме жертвенника. Мы и так с вами сейчас на коленях, да, мы говорим о том, как в молитве мы проходим этот путь, и оказываемся мы где? У Ковчега Завета. Мы оказываемся у Ковчега Завета. И что там получаем? Мы получаем в молитве, мы сейчас говорим о молитве, дорогие. Что Моисей там получал у Ковчега Завета? Он получал откровение от Господа. Сказано, там между двух херувимов я буду открываться тебе и буду говорить с тобою. И мы читали с вами отрывок из 8 главы книги Числа. Сказано, что Моисей что? Слышал голос. Он слышал голос оттуда из святого святых, говоривший ему и заповедавший ему все. То есть главная цель молитвы – дойти до святого святых, чтобы услышать Божий голос. Смотрите, дорогие, пока это был все монолог, благость Божью мы осознаем и благодарим Бога. Кто говорит? Я говорю. Человек говорит в молитве, так, благодарит Бога. Исповедуем грехи. Кто говорит? Человек говорит. О служении своем молимся. Кто говорит? Человек. А вот здесь только во святом святых начинается диалог. Только во святом святых Бог начинает говорить. И в Священном Писании есть на эту тему удивительные слова. Книга Псалтирь, 5 глава, стихи со 2 по 4. Вот одно из этих мест. Книга Псалтирь, 5 глава, стихи со 2 по 4. 5 глава, со 2 по 4. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду...» Какое слово? «И буду ожидать». Вот этого, дорогие, многим не хватает в молитве. Я буду молиться, я возвышу свой голос, я скажу Тебе, я предстану перед Тобою, я войду в Твое присутствие и буду ожидать. То есть, когда мы сказали, когда мы прошли путем молитвы и добрались до святого святых, там мы молчим, там мы ждем. Нам надо в каждой молитве давать Богу возможность сказать. У Аввакума это тоже красочно выражено во 2 главе, в 1 стихе. «На стражу мою стал я, чтобы ожидать, что скажет он во мне и что отвечать мне по жалобе моей». Надо ожидать. Нужно подобно Самуилу говорить: «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». Говори, Господи. У многих молитва заканчивается на этапе двора. Многие не входят во святой святых и не дают Богу возможность. Они верою не размещают себя, они не приступают к престолу благодати и ничего не слышат. И начинают советоваться, а что этот скажет, а что тот скажет. Начинают анализировать, смотреть прогнозы, аналитики и так далее, и так далее. Куда рынок пойдет, куда то, куда то. Бог хочет с нами говорить. И Он для этого все способы и пути открыл. Он приглашает нас в свое присутствие. Поэтому, дорогие, входите туда в рамках каждой молитвы. Но для этого требуется время. Я встану когда? Рано. Я встану раньше. Я встану раньше, чтобы помолиться, чтобы было время ожидать, чтобы дать возможность Господу сказать. Бог говорит. Итак, первая проекция этого пути от ворот до святого святых – это этап формирования духовного опыта. Вторая – мы можем в молитве этот путь применять. И я сейчас только очень кратко упомяну. В-третьих, мы можем осуществлять это в песенном служении или в служении словословия, в служении хвалы, в служении прославления. То есть, когда мы с вами подбираем песнопения, песни Господу, мы их выстраиваем по тому же самому принципу. Первая песня какая? Псалом хвалебный. Так? Потому что мы входим во врата Его с хвалою, мы славим Его, мы благословляем имя Его. Первая песня, вы можете записать, у нас нет времени сегодня это прочитать, это у нас книга Псалтирь, 121 глава, у нас стихи с 1 по 4, потом мы подходим к жертвеннику всесожжения, мы там прославляем жертву Голгофскую, мы славим Спасителя нашего, вторая песня этому посвящена, и далее мы с вами продолжаем путь и подходим к умывальнице, и что там мы делаем? Мы поем о важности служения Господу. И такой известный псалом: «Вперед, Божий раб, трудись на земле, свой путь совершай до конца». И много-много разных, и старых, и новых псалмов можно воспевать Господу, которые подчеркивают вот эту составляющую служения, служения Господу. И, наконец, когда мы говорим о Ковчеге Завета, то там мы поклоняемся пред Господом, там мы ждем, там мы просим Его вразумить нас. И вот в книге «Псалтирь» в 118-м псалме, 118-й псалом – это псалом, да? Это именно псалом, так? Чему он посвящен? Закону Божию. Псалом, самая длинная глава в Библии, посвящена закону Божию. Воспевается закон Божий, воспевается Божье откровение. Сказано: «Научи меня, осияй меня, научи меня, открой мне». То есть в песенном служении мы выстраиваем псалмы точно так же, от врат до святого святых. Вот это путь к центру вселенной. Вот что Господь для нас приготовил. И, конечно же, многое в этот цикл проповедей не поместилось. Это все уже для самостоятельного исследования. Приступайте, дорогие, с дерзновением и обретайте все, что Господь приготовил для нас. Аминь.